Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программы «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 21-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей седмице. Отец Стахий, мы, как всегда, стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех чтений апостольских и евангельских, которые мы будем слышать завтра за литургией. И чем более внимательно мы заранее вчитываемся в эти тексты, тем больше недоумения они у нас вызывают, хотя, казалось бы, многие из них уже затвержены почти наизусть. Так, завтра будет читаться отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам. И там речь идет о том, что если человек уже уверовал во Христа, атрибутика Ветхого Завета не так важна для утверждения его в вере. Но есть в этом отрывке слова, которые требуют, мне кажется, особого комментария. Звучат они так. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, и то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот протоиерей Вячеслав Резников, которого я часто цитирую, поскольку у него есть великолепный сборник проповедей на каждый день, он по этому поводу писал следующее. «В душе должно быть ощущение своей смерти и жажда истинной жизни, и понимание спасительной необходимости смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, и, опять же, готовность сораспяться Христу ради вхождения в Его жизнь». Когда я это читаю, мне кажется, что это кардинальным образом противоречит ощущению очень многих православных верующих сейчас, которые ищут в вере, в храме, в богослужении успокоение, какого-то области духовного комфорта. А апостол призывает к совершенно другому восприятию жизни. Или я что-то не понимаю?
Ну, на самом деле, если мы посмотрим, то уже апостол сораспялся Христу. То есть это некоторый момент, все равно тебе придется, если ты пришел ко Христу со своими грехами и решил следовать за Ним, то тебе сораспяться с Ним придется. Либо тебе придется страдать от грехов без Христа, либо тебе придется все равно пострадать, но от своих грехов освобождаясь. Еще есть вариант, конечно, совсем не страдать, но для этого надо совсем не грешить, и этот вариант подходит для человека только если он сам по себе Христос, истинный Бог, потому что для всех остальных такой, увы, вариант не очень жизнеспособен. Поэтому тут, конечно, правильно батюшка предупреждает, что нужно вот и не бояться и того, что какие-то у нас проблемы в жизни продолжатся после нашего нахождения истинного пути к спасению души. Тем не менее, дальше апостол Павел все равно резюмирует: уже живу не я, но живет во мне Христос. А Христос все-таки это не мучитель, мучитель это наш сатана, вот кто нам грехи посылает. И конечно, Он рад бы нас помучить. А Христос — наш Спаситель, который принес нам благую, радостную весть. И, собственно, апостол Павел, он не что-то свое проповедует. Он ходит и проповедует радостную весть Евангелия Христова и поясняет, как ее в жизни реализовать. И вот в том числе вот и эта реализация, что Христос живет во мне, это то, что несет радость. То, что вот ты чувствуешь радость какую-то, а вот Христу не сораспялся. Ну, возможно, эта радость сама себя ослепляет, и твоя радость ложная, радость временная, может, какой-то наркотический эффект греха у тебя есть, ты получаешь греховное удовольствие, но, в принципе, потом только, когда ты уходишь от греха, когда ты преодолеваешь, когда ты идешь по пути покаяния, в том числе, возможно, через какие-то испытания жизненные, и ты вот проходишь и понимаешь, что вот Господь тебе дал возможность через какую-то, возможно, даже и болезнь, через какую-то скорбь, через какое-то непонимание со стороны окружающих людей, как-то искупить грехи своей прошлой жизни. И ты уже радуешься с чистой совестью, потому что понимаешь, вот, Господи, я как ты немножко хоть стал, ты вообще был не виноват, но грехи наши взял на себя, понес и за них пострадал, а я все-таки виноват, ну, хоть за свои, хоть чуть-чуть пострадал, и я поэтому могу радоваться с тобою. При этом тут почему эта весть радостная, что это не то, что очень любят и лукавые подталкивать, и те люди, которые тоже лукавым омрачены, их души и тоже, они говорят, вот, христиане, сейчас тут мучаешься, все там надо мучиться, мучиться, а потом в раю какое-то наследие Царства Небесного. Нет, у апостола Павла тяжелая, насыщенная жизнь со множеством искушений физических, там увечий, которые периодически он получал, даже во время проповеди старались его как-то убить, покалечить, и там кораблекрушение он свое описывает, ну и там болячки остальные. Но при этом апостол Павел рад, он рад, в нем живет Христос. И поэтому, на самом деле, путь радости и счастья – это путь христианина, потому что ты берешь и в любой момент, и в момент, да, когда какой-то несправедливости по отношению к себе, любимому, ты говоришь, да, живет во мне Христос, Христос несправедливо это терпел, ну и как русский народ говорит, да, Христос терпел и нам велел, да, и наоборот, после этого радость получаешь, радость жизнь наполняет, и ты идешь по этому пути радости и не думаешь, ой, что-то не то, где себе как-то навредить, дай-ка я с кем-то поссорюсь, поругаюсь, ну, чтобы там жизнь стало чуть-чуть интереснее. Не, не нужно, во мне уже живет Христос безоблачно. И если для человека, который является игрушкой страстей, если он в страстях не изволяется, если он с кем-то в конфликт не ступит, если он не поинтригует, если он наоборот, ну или там наоборот, поленится как-то, вот, ну то есть специально приложит или случайно приложит какие-то усилия к греху, то у него жизнь не задастся, какая-то скучная будет. Ну как читаешь художественный роман, если там ничего не происходит, нет никакой интриги, ну просто какое-то, ну описание природы, ты почитал страницу, две, потом тебе уже скучновато будет. Вот. А однако это потому, что скучновато, потому что даже самое прекрасное созерцание природы без Христа, оно пустое. А если в душе уже живет Христос, то это не страшно, это не скучно, это как раз ты приобщаешься к вечной жизни, потому что в раю ты будешь постоянно созерцать Христа, и тебе не будет скучно, это будет самое радостное, насыщенное занятие.
Ну, а если уже все замечательно сложилось, вот христианская семья, все верующие, все стараются соблюдать правила церковной жизни, часто ходят в храм, исповедуются, причащаются, и жизнь как-то вот она, как говорится, устаканилась, вот она такая вполне себе славная, размеренная и спокойная. Но, может быть, в данной ситуации сораспяться Христу — это просто поднять какую-то внутреннюю планку? Просто если не двигаться и ничего не преодолевать, то не похоже ли это на состояние тех же евангельских фарисеев, которых не раз обличал Христос?
Ну вот мы начали с конца этого отрывка послания к Галатам. Галаты, как мы помним, апостол их называл, о, несмысленные галаты. То есть, ну, в принципе, это люди были невысококультурные, хоть они уже несколько столетий как откочевали на территорию Римской империи, на территории эллинистического мира, который все-таки это средостение, было образование, какой-то там начитанности в древнем мире. Тем не менее, они жили обособленно, и по-прежнему они были людьми более дикими, чем окружавшие их люди. И вот, конечно, поэтому апостол Павел, он тоже прямо на пальцах объясняет. Объясняет и начинает, что предупреждает, что вот как раз жизнь, что живет во мне Христос, он может жить и на фоне вот этого исполнения правил. Но эти правила уже, когда в тебе живет Христос, которое ты это, кстати, проверяешь, живет ли во мне Христос, сораспялся ли ты ему. Это, можно сказать, некоторая поверка. Что когда живет Христос, уже вот эти все законы не важны. Что если мы посмотрим Ветхий Завет и Новый Завет, он показывает путь спасения человечества. Мы на себя его примеряем на пути спасения себя как отдельного человека. У нас не то, что мы ставим задачу, как там, герои комиксов, спасти мир. Нет, для нас важно спасти себя, ну и опять же, да, вот свою семью, ну и всех ближних, которым мы как-то можем хоть чуть-чуть помочь. Но прежде всего Господь говорит, врачу исцелися сам. Поэтому мы и на себя точно так же вот эту ветхозаветную и новозаветную историю примеряем. Человек приходит в храм, и первое, что вот ему нужно, это действительно взять и пойти по некоторому пути закона. Он ему вот заходит в храм, и он просто зашел, посмотрел, полюбовался на фрески, послушал хор, а ему охота перекреститься, вот охота. Ему неудобно, если он крестится неправильно, он бы узнал, посмотрел, подглядел, ой, как к иконам прикладывается. Да, это все вещи вторичные, но эти вещи, которые помогают какую-то свою религиозность, а религия – это связь с Богом, религиозность – это вот, ну, некоторые навыки по связи с Богом, такие именно технические, в том числе и внешние, не только внутренние. Пока мы в теле, действительно, вот эти все внешние вещи, они важны. Но они важны только как некоторая ступенька для того, чтобы Христос в нас начал жить. И потом мы уже смотрим, если ты берешь и ты не то что, ну, как вот тот же человек, он принимает крещение, крещение – это рождение свыше. Ну, или человек воцерковляется, когда его крещение актуализируется, то, что он берет и таинство крещения, открыв ему путь к другим таинствам в детстве, например, по этому пути человек не пошел, но вот пошел уже во взрослой жизни, начал исповедоваться, причащаться дарам Святого Духа, приобщаться. В этот момент уже для него он может некоторые потихонечку по ходу своей вот церковной жизни некоторые формальные вещи уже отбрасывать, как маленький ребенок, который вот родился, он пошел и он держится за ручку папы и мамы, сначала за две ручки, потом за стенку одной рукой, потом за две, потом он может пройти какой-то кусочек через комнату, маленький отрезочек, потом он уже, в принципе, ходит спокойно по квартире, но зимой, например, его все-таки за ручку на улице водят, потому что если бы летом, он бы нормально уже шел уверенно, а по снегу несколько все-таки надо придерживать. И вот так человек потихонечку воцерковляется, укрепляет, и в какой-то момент ему стеночки, ручки будут мешать. Уже ребенок бежит, и если его мама держит, то ребенок не может развить ему нужную скорость, забраться там на лесенку, ему рука мамы будет мешать, и надо ее отпустить. Точно так же, вот, ну, из таких из примеров, из простых и даже не простых, а распространенных и трагических, это когда люди сражаются с молитвенным правилом, потому что набор молитв, которые написали в разные года, разные века отцы, святые или просто составители молитвословий, не прославленные в лике святых. И вот они собраны в 17 веке, и они у нас есть, и человек их старается одолеть. И вначале эти молитвы, они помогают как вот такой, ну, точка опоры, как рука. Ты берешь, опираешься и можешь идти дальше. А в какой-то определенный момент ты понимаешь, нет, тебе охота пообщаться с Богом, у тебя сердце к Богу обращено, у тебя есть какая-то молитва сердечная, тебе охота почитать, может, псалтирь, тебе охота спеть акафист, у тебя душа поет, тебе неохота повторять одну и ту же молитву вечером. И тогда ты берешь, по словам апостола Павла, откладываешь молитвослов в сторону и молишься по-другому.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программы «Седмица». С вами Марина Борисова, со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и будущей седмицы. Наша следующая неделя изобилует праздниками, причем тематически как-то они так складываются, что располагают к размышлению на тему очень такую актуальную в последнее время, тема православного понимания патриотизма. Поскольку у нас в среду мы будем праздновать праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, но мы два раза в год празднуем праздник в честь этой иконы, и летом он как раз посвящен событию обретения этой иконы. А вот осенний праздник, он скорее связан с историческими событиями и с той ролью, которую эта икона играла в ощущении русских православных людей, которые под ее благословением одолевали оккупантов-поляков в смутное время. И второй праздник, тоже такой вот очень патриотичный, это Дмитриевская родительская суббота 7 ноября, который тоже берет свое основание из исторического события, поскольку впервые была установлена в честь воинов, погибших на поле Куликовом. И вот как-то Оба эти праздника задают тон всей недели, настроению всей недели. И насколько важно, что первично, что вторично в данном случае. История православной Руси, государства российского православного, или же все-таки духовное насыщение этих памятных дней?
Тут уже для кого какой человек себе приоритет поставит. Понятное дело, для нас большая радость была, когда уже даже не скажу, сколько лет назад, по-моему, еще даже, может, в школе я учился, когда все-таки взяли и день трагический для истории русского государства, Октябрьский переворот, перестали делать госвыходным, а его передвинули по соседству, уж люди привыкли в ноябре что-то праздновать, передвинули на праздник Казанской иконы Божьей Матери. И, конечно, те, кто политические цели преследовал, они преследовали цели свои, для них было важно, что вот это день патриотический, когда ты не предаешь свое государство, не предаешь свой народ, не предаешь своего царя, потому что, ну, как-то государство не очень просто выгодно в интересах своего существования праздновать предательство и разрушение, и распад. Вот. А наоборот, когда ты жертвуешь собой, когда ты берешь, прогоняешь там оккупантов, прогоняешь тех, кто на оккупантов там работает, русских людей, предателей, и вот в этом тоже какой-то пользу для воспитания духа народного государства преследует и имеет. В том, что государство к этому стремится, нет ничего дурного. Это здорово, потому что некоторые политические задачи, политика — это не ругательство, это политика, это просто искусство управления городом, ну, как древнее, так и философский подход, но и заодно управление государством. И точно так же, как размечать полосы дорожного движения, или там стричь газон, или брать и грамотно там проводить уроки, как вести операцию в анатомическом театре сначала на мертвом теле, чтобы потом на живое перенести, точно так же и здесь может быть какой-то облом искусственный. Тем не менее, для каждого верующего человека вот те политические какие-то шаги и решения, они подарили настоящий день, когда ты можешь сходить в храм, не только вот рано утром встать, забежал в храм и сонный потом весь день на работе, а то, что ты можешь этот праздник встретить по-настоящему, прийти в храм. Правда, другое дело, что ситуация немножко трагичная, что у людей появляется вот этот праздник. Праздник один из двух праздников, у нас еще только Рождество, праздник государственный, церковный, больше у нас праздников нет. Увы, в нашем во многом еще безбожном государстве Пасха Христова праздником не является, и при совпадении с выходным днем никакой выходной другой день как бы не образуется. А вот у нас есть два этих дня. И если нам эти два дня даются на религиозную, можно сказать, деятельность, в том числе и стандартный рабочий график, как нам дает воскресенье, все-таки именно днем выходным, который мы можем Богу посвятить, не преодолевая трудности, за исключением, понятно, каких-то нестандартных рабочих графиков и дежурств, а можем провести в храме. И поэтому человек, который думает, о, ну все там, вот сейчас я там отосплюсь и так далее. Не, отоспаться можно, но всегда приятнее отоспаться, когда ты взял уже потрудился. Вот мы говорили в первой части программы, что сораспялся Христос, а потом во мне Христос живет. И ты взял, и тебе госвыходной выпал, а ты с утра встал пораньше, сходил на службу, потом вернулся, пообедал, уже лег поспать, выспался, и с чистой совестью вечером празднуешь с друзьями, семьей. Вот замечательный рецепт дня. Вот попробуйте, проверьте, сделайте так, а потом сравните с ощущениями, что в прошлом году, когда 4 ноября в храм не добирался. Потому что Господь говорит, древо познается по плодам, и поскольку мы все непрозорливые старцы, не знаем, как будет заранее, то надо опытным путем проверить. Конечно, искушения будут на этом пути, но все-таки это сделать стоит.
Вот с Казанской мы разобрались. Надо в среду идти в храм, праздновать и радоваться. Там есть, конечно, отдельный исторический экскурс, поскольку прославление Казанской иконы Всероссийской связано с именем князя Дмитрия Пожарского, ведь святитель Гермоген прислал образ Казанской Божьей Матери в первое ополчение, которое собиралось Липуновым, Зародским и князем Трубецким. И в какое-то время образ Казанской Матери Божией был в этом ополчении, но совершенно никакого прославления не последовало, и, в общем, особого уважения к образу ополченцы не проявили, несмотря на то, что, помолившись этой иконой, они отвоевали у поляков Новодевичий монастырь. Но это как-то их все равно не вдохновило. И образ-то, в общем, решили отослать обратно в Казань. И вот уже на пути обратно в Казань образ встретился с ополчением князя Пожарского, который, собственно, и оставил это, эту икону у себя в ополчении. И потом, уже после изгнания поляков из Москвы, именно он построил храм на свои средства на Красной площади в честь Казанской Божьей Матери.
Да, и как раз памятник рядом с Казанским храмом князя Пожарского.
Да, то есть это еще историческая память о самом вот этом удивительном человеке.
Конечно, потому что мы, если посмотрим, то можно, это всегда у нас есть такое искушение, преследуешь благие цели и заодно решаешь какие-то свои проблемы. Если вот по такому двоякому пути пойти, можно, наоборот, очень большую пользу добиться, потому что ты с одной стороны, ты берешь и делаешь что-то возвышенное, пользу людям приносишь, там, для спасения души, и в то же время, вот на что бы у тебя сил не хватило, у тебя есть такой общий тарант, какой-то общая деятельность, общегосударственный, общеполезный, да, там, полезный там, для семьи и так далее, а так бы у тебя сил не хватило. Но с другой стороны, можно, наоборот, стать и все испортить, и дело общее, преследуя дела частные. Собственно, первое ополчение тоже было много людей и патриотически настроенных, но, как мы знаем, оно было разрознено в своих целях. Да, и что тоже уже там можно что-то отбить у поляков, отвоевать и это самому разграбить. То, что князь Пожарский, он принес некоторую военную дисциплину. Ну, даже, можно сказать, не военную, не сказать, что даже он вот такой выдающийся полководец, а просто как таковую дисциплину. А тут не то, что сказать, ой, вот эти первые ополчения, это все там какие-то нечестивцы. Нет, все-таки во второе ополчение тоже входило множество людей, кто в этом в первом ополчении был, кто хотел продолжать бороться за свою родину, за свою веру, за сохранение ее, а прежде всего даже не от иноземного какого-то завоевания, а от иноверческого, иноконфессионального, как бы мы сейчас сказали, влияния. А тут другое дело, что тоже нам кажется, о, а вот первое ополчение, оно не почтило Казанскую икону, и рядом не держало ее при себе, отослало, и вот они там потерпели поражение. А мы сейчас вот возьмем в кошелечек иконку, в машину там тоже на магнитике, тоже на себя там обновим, пойдем крестик такой серебряного на золотой на подвесочке, и вот сейчас мы будем такие все из себя благословенные, будем всех недругов побеждать. Нет, автоматически ничего не бывает. Вот тоже явление Пресвятой Богородицы и тоже настоящее чудо в этом моменте, это как раз, что Пресвятая Богородица показала, что она не нужна, что не нашлось такого человека, который искусственно стал ей прикрываться и говорить, вот мы дело Божие творим, ну, пошел что-нибудь, какую-нибудь усадьбу разграбил. Вот. А то, что Пресвятая Богородица, тоже ее почитали там, где действительно люди что-то полезное были готовы сделать, жертвуя, наоборот, потому что все-таки и как не только князю Пожарскому, но и гражданину Минину стоит памятник рядом с Казанским собором, что люди, правда, шли не что-то там себе приобрести, а наоборот свое отдавали, да, в свое имущество, в свой заработок, ну и опять же свою жизнь, чтобы свою родину освободить. А Пресвятая Богородица и вот это почитание, которое после этого развилось, оно действительно эту икону, которая имела, ну, региональное некоторое значение, очень, конечно, почиталась среди людей, которые жили во многом среди окружения мусульманского по преимуществу, конечно, почиталась, но все-таки на Руси, это для Руси икона была периферийной. Если сейчас мы посмотрим, то у нас, собственно, две основные наши иконы, Владимирская и Казанская, и, собственно, когда ты объясняешь там деткам, например, разницу между иконой типа умиления, да, и иконой типа Одигитрия, или если на русский калькировать путеводительница, да, то как раз ты берешь для умиления Владимирскую, для Одигитрия Казанскую показываешь. Вот, смотрите, Владимирская так головку положила, младенец прижался, вот как все умилительно, запомнили, да, а вот тут, смотрите, Казанская на нас смотрит, тут Христос Христос тоже так уже, хоть и маленький, но уже сидит, тоже нами управляет, вот показывает путь, куда нам идти по пути спасения. Поэтому тоже тут я бы еще вот такой интересный символизм обратил внимание, что Пресвятая Богородица, именно Казанская, она показывала путь, куда надо прийти, чтобы освободить. Если Владимирская икона, мы тоже от иноверных и чужих родных нашествий нашу родину освобождала, то там это как раз вот освобождало это нашествие, которое еще не пришло, которое вот Пресвятая Богородица как обняла, можно сказать, на Владимирской, и сохранила русскую землю. А Казанская икона говорит: нет, чтобы еще русскую землю сохранить, ее для начала нужно освободить. Поэтому вот вам дорога, дорога в Святой Град, Москва.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».